уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за гзон. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Борис Надеждин с нами здесь, политик. Борис Борисович, приветствуем вас. Добром здравии.
Спасибо.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». А сегодня такая тема дня – это воровство.
Так,
бюджетное воровство.
Воруют.
Воруют. Ой, но да. Кудрин сказал, сколько воруют. Сказал, уголовные дела 2-3 миллиарда в год, и 800 миллионов – это какие-то нарушения тоже, которые, в общем, деньги возвращаются в ходе проверок. Вот как-то так. Вас не смущает все-таки такая разница? На фоне того, 150 уголовных дел, космодром Восточный, полковник Захарченко, Черкалин, еще кто-то, а всего 2-3 миллиарда рублей. То есть мало вам все-таки?
Ну, на самом деле, давайте по порядку. Да?
Давай,
Кудрин сказал буквально следующее, что объем нарушений – это сотни миллиардов рублей, сотни.
Но потом деньги возвращаются в ходе вот этих проверок,
да,
он говорил.
По запросам именно и только палаты уголовных дел на 2-3 миллиарда. Но это небольшая часть, потому что далеко не все уголовные дела по запросу счетной палаты. Поэтому, значит, там много других еще историй. Вот. Но вообще, я думаю, что все прекрасно понимают, что это капля в море. То есть, грубо говоря, воруют на порядке больше, чем ловят. И в этом одна из главных проблем. Я как-то взял так вот и оценил, а сколько вообще, вот если все эти откаты, вот, ну, сколько это всего?
Сейчас разница сколько? Же есть, как нет, сколько? Есть, прям, говорят, какая-то, значит, вилка по части откатов, там, то было 10%, теперь там 35%.
Нет, ну, значит, ну, я, честно говоря, я сам как бы далек от откатов, вот, но кое-что мне рассказывают мои товарищи-предприниматели,
так.
Там, как и что происходит. Могу сказать следующее. Во-первых, откаты все-таки в последние годы стали меньше по технической причине. Дело в том, что обналичка стала дороже и рискованнее. Если вы получаете государственный контракт какой-то, там, не знаю, на миллиард рублей, и вам сказали, а принеси-ка мне там 10%, то вам нужно как-то их обналичить.
Квартиру
каким-то
купить.
Образом, да, там, или как-то это... Но это целая история, не так просто, потому что все-таки за госзаказом серьезный контроль, а сама обналичка стала делом дорогим и рискованным.
Угу.
Я помню благословенные времена, сейчас там лихие 90-е, когда за 1% можно было обналичить все что угодно, а сейчас уже другая совсем ситуация. Поэтому, на самом деле, технически давать взятки стало сложнее.
Угу.
И это есть некая проблема, потому что я вот не шучу. Некоторые мои друзья-предприниматели сейчас жалуются, что они вот там типа какую-то там стройку согласовали там 5 лет назад за какой-то откат, а сейчас они не могут столько откатывать и просят меня, соответственно, вмешаться и повлиять на чиновников, объяснить им, что вот больше так не получится.
А вы можете?
Ну, я все-таки депутат местный, кое-что могу, да. Значит, я резюмирую.
Да, конечно.
Совершенно очевидно, что масштабы денег, которые оседают в карманах чиновников, тех, кто дает разрешение там и так далее, распределяет финансовые деньги, это, конечно, триллионы рублей. Это, безусловно, триллионы рублей. Но мы легко оценить, потому что масштаб расходов консолидированного, ну, даже брать федеральный бюджет, да, это 20 триллионов. Бюджет города Москвы там это примерно 2 триллиона. Это триллионы, да. И даже если предположить, что речь идет о 10%,
так.
Хотя говорят, что в Москве больше, я свечку не держал, не знаю, вот, то это все равно речь идет о триллионах, понятно, да, то есть это не миллиарды, то есть то, что сказал Кудрин, это только счетная палата и только то, что, ну, привело к возбуждению уголовных дел. Именно в этом-то и причина того, что вроде как и сажают, и губернаторов там, и министров и так далее, а почему-то все-таки коррупция есть, все это знают. Причина в том, что, к сожалению, большому, тут важна не жестокость наказания, а вероятность того, что тебя поймают. Увы, эта вероятность маленькая.
Там еще такая тонкость маленькая. Есть по части вероятности. Ведь как, у людей просчитано, у некоторых, там, не знаю, у коррупционеров, опять же, это как говорят, да, что вот я, значит, на этой должности вот столько заработаю, потом меня посадят на 3 года, я там отсижу, а штраф какой-то заплачу, а потом я выйду, и все остальное будет снова мое, и хватит на меня, на тещу, на зятя, там еще на кого-то.
Вы знаете, хороший вопрос вообще. Я вот ведь значительную часть своей жизни я был чиновником. Причем я занимал такие должности, с которых люди уходили там, ну, с миллиардами реально, да, потом, впоследствии. Я там, на секундочку, был помощником премьер-министра Российской Федерации, да, или там советником вице-премьера и был зампредседателя фонда имущества Московской области, когда шла большая приватизация. И я много раз был в ситуации, когда я был чиновник, и мне что-то предлагали, а я отказывался, как впоследствии иногда... Моя жена говорила, дурак, надо было не отказываться, сейчас бы были без ипотеки и все такое, жили бы в Ницце. Вот. И я потом уже, когда перестал быть чиновником, последний раз я был чиновником, ну, 20 лет назад фактически, да? Я потом думал, а почему я взятки-то не брал? Хотя и предлагали, и можно было там и так далее. И почему вот я не брал? Ну, действительно, такой странный вопрос. А что ты не брал? Борут же все вокруг, ты что не брал?
Совесть.
Вот я могу сказать... Честно, теперь уже можно сказать правду. Да? Значит, первое. Я боялся.
То, что поймают.
Да.
То есть вас страх останавливал. Меня не останавливал честность, а страх. Это любопытно.
Сейчас я вам скажу. Страх не в смысле, что меня посадят и так далее, а репутация. Я дорожил своей репутацией. Да? Ни один человек, ни один предприниматель не может сказать, что давал мне взятку. И репутация для меня лично имела огромное значение. Даже не то, что страх, а вот именно боязнь репутации.
А много, да, предлагали?
Что... Ну да, рисовали на бумажках, как,
ну,
это
сколько
принято,
сам большая, там... просто любопытно.
Слушайте, ну...
Ну, был ты тогда давно, много, в прошлой жизни уже.
Много. Речь шла о суммах там сотен тысяч, миллионов долларов, да? Ну, когда я там большим начальником был. Ну, потому что, слушайте, я занимался вопросами масштаба там, не знаю, там... приватизации связи инвеста и там реформа «Газпрома», да, ну, можете себе представить, какие-то были опции, а я был лоялен. Вот, значит, и второе, что меня, это тоже интересно, второе, что меня останавливало, ну, кроме очевидной вещи, папа с мамой так воспитывали, да, сейчас я попытаюсь это сформулировать. Я был уверен, что мне нужна репутация хорошая для того, чтобы впоследствии занять еще более важный пост и быть независимым. Понимаете, да?
Да.
Я потом пошел в политику, уже перестал быть чиновником, депутатом, там, мечтал быть там губернатором, там, когда-то, ну, жизнь была другая немножко, не то, что сейчас. Тогда была достаточно конкурентная политика, и кто попал, мог стать губернатором. Я не шучу, действительно, полная неожиданность, там, выбирали губернаторов. Сейчас-то, конечно, по-другому все устроено. И это вот, теперь возникает вопрос, а почему вот все-таки часто бывает так, что человек, оказавшись важным чиновником, начинает вот брать и так далее, и так далее. Я думаю, что здесь самое страшное – это пример «и рыба тухнет с головы». Это самое страшное, понимаете? Вот очень трудно быть честным, порядочным человеком, когда ты видишь рядом вокруг людей, которые не страдают этими комплексами и живут гораздо лучше, а у тебя дома жена, дети, там, ну, понимаете, да, там. И вот ты начинаешь думать, я логически рассуждаю.
В одной руке жена, дети, в другой руке ипотека, да.
Да, ипотека, да. Как тут вообще, и вроде у всех получается, и человек начинает в этой среде выть. Поэтому я могу сказать следующее. Победить коррупцию в этом смысле реально очень тяжело, потому что она, к сожалению, носит достаточно массовый характер, и что самое ужасное, сейчас я скажу страшную вещь, вы знаете, она не вызывает у российского народа какой-то большой злобы и ярости. Я это много раз проверял.
Злобу и ярость вызывают миллиарды, но злобу и ярость не вот вызывает то, что бытовое взяточничество.
Послушайте, вот сейчас я вам скажу одну вещь. Давайте. Я же, понятное дело, 30 лет участвую в выборах. Так. И очень часто я конкурировал на выборах с людьми, ну, последнее время видными деятелями партии «Единая Россия», про которых было очевидно, что они очень богатые и непонятно как. Ну, просто, да?
Везло.
Я, конечно же, как... полагается оппозиционеру, писал в своих листовках, вот посмотрите, я тут живу, вот моя квартира, вот, не знаю, там, замок моего конкурента из «Единой России». И люди это видели. Но вы знаете, что интересно? Вот это не вызывает у них желания больше за этого человека не голосовать. В этом есть какая-то системная проблема. У нас очень часто человек думает так. Вот он ворует, но как-то мы к нему привыкли, и вроде он для народа все делает.
Вопрос что-то политического строит, престижа, да? Вообще существует у нас?
И мне часто говорили, когда я говорил, подождите, говорил, я-то честный, вы же видите, я живу, вы же видите, где я живу, я же не воровал, да, вот, вот моя машина, вот моя квартира, у меня все, я прозрачен, все мои доходы публикуются, посмотрите, да. А мне говорят, ну так эти-то уже наворовались, а ты придешь со своей ипотекой и начнешь воровать. Еще больше. Я говорю, товарищи, я, если бы я воровал, я бы уже давно это мог сделать. Я, слава богу, занимал большие должности. Вот нет. И мне кажется, главная проблема в том, что, несмотря на все эти вот слова, заклинания, борьбу с коррупцией, у нас, к сожалению большому, это правда, увы, люди относятся к коррупции весьма терпимо. Это не является приговором. Это не... Слушайте, вот смотрите, в какой-нибудь проклятой Америке публикация в, сеть, там, в телеграм-канале или, не знаю, в сети интернет, информация о том, что у некого чиновника там за городом дом, который он явно не мог купить на зарплату, или, хуже того, недвижимость там в Ницце и так далее, все, конец карьеры, крах, он у нас, тьфу, ерунда. Просто вот весь интернет пестрит сообщениями, у кого из наших губернаторов, там, министров и их детей.
У вас есть ответ
там
на этот вопрос? Почему такая разница? Почему где-то это работает, а где-то это не работает?
Это большая проблема. Вы знаете, у нас институт репутации, к сожалению, отсутствует. Его просто нет. Черт знает что происходит, какие-то адские провалы. Я говорю не только о коррупции, да?
Ну, институт репутации, он, в принципе, такое впечатление, что он и в мире тоже нивелирован.
Нет, ну, здрасте, пожалуйста. Слушайте, ну, вот... Опять же.
Нет, простите, я про то, что, например, я не увязываю коррупцию и убийство генерала Ксира, но просто сам факт, средь бела дня демонстративно убить, даже не используя разведку, как бы где-то тайно что-то, укол зонтиком, а демонстративно ракетный удар, ну, простите, это действительно нивелирует вопрос политической репутации.
Ну, это другой вопрос, и это мы про отдельно еще поговорим, да. Это не репутация, это другое, это наглое поведение американцев, которые знают, что им никто ничего не может сделать в ответ. Это другая история, это безнаказанность.
Хорошо.
Я говорю про другое. Я говорю про то, что у нас может быть какой-нибудь адский случай, я условно говорю, постоянно сообщение, что где-то что-то там, не знаю, замучили каких-то людей там в больнице, или там кто-то там пострадал в какой-то адской аварии из-за плохой дороги и так далее, но при этом никаких отставок, ничего не происходит. То есть как бы, я не знаю... У нас может быть ситуация, когда какие-то аварии, там что-то там не ремонтируется годами, и все нормально, все на своих местах, да? Или еще хуже, адская статья, что сын какого-то крупного государственного деятеля или ребенок там за какие-то страшные деньги где-то учится за границей, а сам его папа или мама рассказывает здесь, что там на Западе кругом враги, все ужасно. Это же миллион раз со мной было такое. Обычная история. Я участвую в каком-нибудь передаче, дебаты, там, телевидение, и мне... Человек говорит, да ты там пятая колонна, ты Россию не любишь. Я ему говорю, послушайте, можно задать странный вопрос? Вот у меня все мои многочисленные дети живут и учатся в России. А твои дети где? В Швейцарии учатся или там еще, или живут где-то. Это кто патриот? Вот нет, не работает. Вот это абсолютно, это удивительное дело, но у нас народ как-то к этому относится так. Ну, я подозреваю, что народ наш примерно так думает. Ну, наверное... Они, конечно, ворюги и, конечно, лицемеры, нам тут заливают про патриотизм, а сами там у всех там все, что складировано, но при этом я могу предположить, что люди думают так, но ведь, наверное, любой бы вот на их месте так же действовал бы, любой бы, да?
И он
вот,
бы сам и бы
он,
так бы
и
тоже.
И он бы сам, да. А когда показываешь живой пример, вроде вот меня, например, да, который был на этих должностях и ничего не украл, дети все здесь... Тут разные версии.
А может,
версии.
Это таким образом
разные
работает?
Некий... Некоторые считают, что я просто идиот.
Александр Фельдман спрашивает, это так называемый социальный договор власти и народа. Мы делаем вид, что не видим, как вы воруете, а вы не мешаете нам кормиться самим по себе.
Да, да.
Но социально... К сожалению, вот так устроено общество,
почему нет? Это, к сожалению, проблема. Но радует одно. Я сейчас все говорил о плохом, что действительно люди терпимо относятся и к коррупции, и суда репутации нет. Вот черти что можно наговорить в интернете, черти что, ужас какой-то адский, и ничего, будешь продолжать дальше работать в Государственной Думе или там это самое. То есть масса.
Нет, ну подождите, все-таки я думаю, что институт немножечко работает, потому что не было бы таких скандальных историй, помните, с саратовской чиновницей, которая про макарошки, еще, значит, государство не просило вас рожать, это что-то другое.
Вот смотрите, это немножко другое. Все истории со скандальными
заявлениями
чиновников, ну, слушайте, чиновники всю жизнь говорили всякие гадости, но сейчас мы живем в такое время, когда можно кто-то выложил на YouTube, а потом это показали по центральным каналам, и вся страна, ах, вот смотрите, и действительно что-то происходит.
Потому
в этом
что у нас
случае.
До сих пор важно, что показывают по телевизору.
Да, да, но я не замечал, вот сейчас я вам сформулирую, я никогда не замечал следующего. Какая-то чиновница, там, не знаю, в Саратове что-то такое сказала, и на следующий день сотни людей стоят с плакатами «Уйди в отставку» около здания администрации. Вот такого я не замечал. А, конечно, если начальство в Москве скажет «Ату», тогда работает. Вот в этом проблема.
Мы тут, обсуждая эту тему в предыдущем часе, как-то свалились на обсуждение бытового взяточничества, и слушатель выдал такой тезис, говорит, что вот, ну, ладно, бытовое взяточничество, там, я не знаю, сотрудник ГАИ какие-то там 3000 рублей попросил, я ему дал, чтобы он быстрее отпустил и так далее. А другие говорят, ну, это же не про миллиарды речь идет. Вот, мол, 3000 рублей, ничего страшного, а мне кажется, это вещь одного вот порядка, правда?
Можно я вам сейчас скажу вот страшную честно. Вещь?
Опять я сегодня, вторую
у меня
уже.
Такие страшные вещи. Вы знаете, есть принципиальная разница. Вот для меня, например, ну, я там часто болею, к сожалению, хожу по больницам, да, но жизнь так устроена. Когда врач или там медсестричка тебе хорошо там помогла встать на ноги и так далее, и ты понимаешь, какая у них зарплата, мне кажется, ничего страшного нет, если ты подаришь там коробку конфет, а может быть и 1000 рублей, да, в конвертике. Я не считаю это угрозой государству российскому, честное слово.
Сотрудник ГИБДД, который просит.
Вот, это другая история. О. Это совсем другая история. Да, это уже большая угроза, хотя тоже. А вот угрозой государству российскому является другое. Угрозой государству российскому является вранье и лицемерие. И когда люди на политическом уровне, я говорю про депутатов Госдумы, там, сенаторов, там, депутатов, ну, масштабы серьезных, политические фигуры, да, когда они нам говорят, мы тут за Россию, там, любите родину и так далее, а сами при этом и детей, и все остальное везут на проклятый Запад, которым нас пугают сладеть. Вот это уже угроза государству российскому, понимаете? Ведь... А то, что вы нянечке в больнице дали 1000 рублей или там коробку конфет, это не угроза государству
нянечки
российскому.
Нянечке в больнице в качестве благодарности мне, да. Другое дело, но в части условно решить какие-то вопросы, там, опять же, сотрудниками ГИБДД, да, самое простое, там, я не знаю, устроить ребенка в школу, тоже.
Слушай, я вдруг понял, что я страшно давно не давал взятки гаишникам.
Я
просто
тоже
много
вообще
лет.
Никогда
много
не
Нет, в советское время я давал, конечно, советское там рубль, ну, там по-другому.
А я занудная говорю, оформляйте протокол, а им сразу неинтересно
становится.
Я вдруг
понял, что я давно. Вы знаете, я вот как эти камеры появились.
Так.
Они, кстати, между прочим, важная тема. Технический прогресс тоже содействует уменьшению коррупции. С камерой, которая намерила, что вы едете 120, там, где знак 90, вы договориться не можете. Вот поэтому я стал ездить гораздо аккуратнее.
Я намного. Пытаюсь просто понять все-таки вот эту взаимосвязь, когда вы говорите, а вот они там, они допускают, они приучают нас здесь к патриотизму, а дети-то у них за границей. И мне кажется, в этих словах и ответ на ваш вопрос, а почему у нас люди так терпимо довольно относятся к коррупции? Потому что сами допускают взятку сотрудников ГИБДД, еще
можно,
кому-то.
Вот я все тут сформулирую. Рыба Давайте. Тухнет с головы. Рыба тухнет с головы. И если бы не было коррупции на политическом уровне, да, если бы не было коррупции там в Думе, в администрации президента и в правительстве, поверьте мне, не было бы никакой коррупции на уровне губернаторов и глав городов и районов. Потому что если я сельский староста, да, и я прекрасно знаю, что берут высоко, я думаю, какого черта я буду не брать? Чего, вот что я? Почему? Там вот, пожалуйста, и что, а я? Да еще, к сожалению, часто коррупция носит такой, знаете, вертикально интегрированный характер, грубо говоря, нужно собирать где-то здесь, заносить выше и так далее. Это же ужас. Это реальный ужас. Но есть хороший вопрос. А что с этим делать? Да? Ну, что то есть вот делать? Сидит такой Надеждин и плачет. И народ плевать, и все. А что с этим делать? Я вам скажу, что с этим делать. Вот по большому счету, значит, вот две вещи приведут к тому, что с коррупцией будет, я имею в виду с коррупцией серьезной, не вот это вот там 1000 рублей нянечки, а вот с миллиардами и триллионами, будет получше в стране. Вещь – это политическая конкуренция, реально, абсолютно. Вот если будут выборы содержательные, ведь что такое сейчас выборы, да? Вам прислали из Москвы кандидата в губернатор и сказали, вот это ваш новый губернатор.
Да это вам покоите тему с губернаторами.
Это же больной вопрос.
Гештальт не закрыт, у вас Борис Борисович.
Я уже много лет хочу быть губернатором Московской области, но что-то идет не так. Ладно, короче говоря, и кого угодно можно прислать, а в этой ситуации как бы нет конкуренции. Раз нет конкуренции, да, то вопрос решается закрыто, и институт репутации не стоит ничего абсолютно. Да? У вас может быть и репутация прекрасная, вы честный человек, но вас не выберут, потому что вас не пришлют. А вторая вещь, это, сейчас я сформулирую, вот чем больше людей будут честно, самостоятельно зарабатывать деньги, позволяющие им нормально жить и не зависеть от чиновника, тем лучше. И, к счастью, мы постепенно все больше и больше наблюдаем людей, к сожалению, пока в больших городах, которые от государства не особо зависят. И у них нету никакой мотивации, да, там, они сами зарабатывают все на жизнь, сами зарабатывают, там, не знаю, на жилье, на образование детей. Чем больше людей будут не зависеть от государства, и чем меньше будет в руках чиновника рычагов, которые могут вам, ну, дать или не дать что-то, тем меньше будет коррупция.
Вот полети... Я просто еще сразу же... Аналогия у меня такая... Модель, точнее, в голове возникла. Вот там вы, значит, заняли тот самый, например, губернаторский. Приходит к вам крупный бизнесмен
какой-то. Я много раз об этом думал.
Наверняка, знаете? Я даже не сомневаюсь. Приходит к вам крупный бизнесмен и говорит, так и так, я хочу здесь построить дом.
Слушайте,
вы говорите, нет. А он
слушайте,
говорит, а
вот
я вам
можно
квартиру
я скажу,
или, соответственно,
силовикам. У меня это было 100 раз.
Так,
ну я же сидел губернатор. В этих креслах. Подождите, я, ну, должность, на которой я занимал, она, ну, примерно на уровне губернаторской. Так, помощник премьер-министра, это серьезная должность. Вот, значит, я могу сказать следующее. Вот смотрите. Я много раз это продумывал. Я много раз прикидывал. Вот я стал там губернатором или депутатом. Как я буду бороться с коррупцией в ситуации, когда всех все устраивает? Да, все хорошо. Мы строим дома, зарабатываем деньги, чиновники зарабатывают, люди получают квартиру, у всех все хорошо. Да? И я понял, что здесь важно следующее, вот по-другому никак. Первое, нужно личным примером сказать, ребята, давайте жить честно, в конце концов. И второе, объявить, вот как не знаю, как это сделать. Вот почему важно, чтобы власть менялась? Знаете почему? Потому что когда меняется власть, условно, приходит новый губернатор или президент. Игра начинается с чистого листа. И старый человек не может, ну, старый в смысле, который в
есть
этой системе...
Есть рабочие институты, которые могут перемолоть того нового человека, который пришел со
вот
своим
уставом. Я могу сказать, вот я прихожу и говорю, ребята, в уверенном мне регионе, вот начиная с 0 часов завтрашнего дня, да, не надо заносить деньги. Ни мне, ни моим заместителям, никому не надо заносить деньги, ребята.
Тогда вам надо будет найти таких же заместителей, как и вы сами.
Ну, я, скажем так, на протяжении 20 лет работаю с молодежью, и многие мои кадры вполне такие готовые. Правда, они сейчас, половина из них «Единая Россия» оказалась.
Которые... Вот видите, как система,
но,
я же говорю,
но
институты,
я уверен,
Борис
что
Борис.
В душе им хочется быть честными и нормальными. Короче говоря, здесь вопрос, еще раз, вот если вы думаете, что можно победить коррупцию, периодически сажая отдельных губернаторов, замминистра и даже членов Совета Федерации, вы ошибаетесь, да? Это должно быть политическая воля, политическое решение самого высокого уровня, особенно в Российской Федерации.
Сингапур, Виталий вспоминает сразу, можно поднять Господи, зарплату Сингапур. Для чиновников, для судей, сделать суровые наказания, там коррупция, если есть, то загнана под плинтус, хотя инициатива для России, где чиновник ненавидит, сомнительная.
А, знаете, каждый раз, когда мне советуют перенять китайский опыт, в Сингапуре китайцы, я говорю, не вопрос, но где здесь столько китайцев, понимаете? Мы другая культура абсолютно, здесь... Я, кстати, что сделал Куан Ю, действительно удивительная вещь, это редко увидишь, он свою родню начал сажать, вот именно в рамках того, что все теперь живем так. То есть для него ценности государства были важнее семейных. Я каюсь, я бы, наверное, так не смог.
У нас здесь в гостях политик Борис Надеждин. Говорим много о воровстве. Начали с воровства. Да, так случилось. О мыслях, о губернаторских мечтах. Вот. Но пока все к воровству только у нас сводится сейчас. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Что-то хотите сказать?
Нет, я просто, мне кажется, мы уже тут ментально победили коррупцию. Я наметил пути, как это сделать. Главное из них – проголосовать за меня на выборах. И что, вот вы смеетесь, а это огромное значение.
А вы же знаете, как происходит, когда политик хочет, чтобы про него на радио сказали. Так что давайте-ка все-таки разделять просто, как вы как
гость нам пришли. Кроме шуток, вот если без дураков, я обращаюсь к нашим радиослушателям. Если бы было меньше коррупции... голосуете на выборах любого уровня за тех людей, про которых можно предположить, что они ничего не украли, дети в России там и все такое. Вот,
а, собственно, тщательно изучайте кандидатов.
Тщательно изучайте, вот что.
Да. Давайте сейчас на новости прервемся, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва» 104.8. А, так, у нас здесь политик Борис Надеждин, несколько ваших сообщений. А, значит, Абдулхамид, пожалуйста, вы тут пишете какие-то нелицеприятные вещи в части каких-то слов, вот, и плюетесь, и все на свете. Да. Пожалуйста, вот эти сообщения, например, я вам скажу, эти сообщения вижу я, вот, поэтому я, конечно, девушка выдержанная, вот, и много чего повидавшая в ваших сообщениях. Но, пожалуйста, если вы хотите, чтобы я это зачитывала... что-то такое зачитывала в эфире, или вообще вас зачитывала. Дайте, пожалуйста, что-то такое мат, более что приличное. Нет, матом, слава богу, не пишут сейчас. А. Так, тут пишут, сейчас я скажу. Да, опыт Сингапура это было. Коррупцию победить невозможно. Сингапур нам не пример. У нас невозможно, чтобы президент ездил на велосипеде. Я как собственник завода не знаю, как мне пресечь воровство на заводе, как со стороны рабочих, так и со стороны менеджмента, говорит 572-й. Это к вопросу как раз...
Вот, это, да. Знаете, это я могу только повторить. Рыба тухнет с головы.
Опять. Так, шеф-комендор, коррупция все равно съела вас, видимо, когда...
Да если вы вдруг съела, что-то... Слушайте.
Деньги не пахнут, это утопия победить коррупцию в нашей стране. Вот, давайте тебе не про коррупцию, а про новые политические идеи.
А что
идеи,
быть хорошее?
Про новые политические идеи. Хорошо ли это? Потому что на прошлой неделе появились сообщения, что один из авторов World of Tanks, вот этой вот игры... компьютерный, в политику решил податься, или его попросили податься в политику, тоже непонятно. Но в целом тут вопрос один возникает. Это действительно поиск каких-то новых политических идей, потому что подросло молодое какое-то поколение. И вот, знаете, как раньше говорил, что у нас особая общность — это фанаты, да, футбольные, с ними надо как договариваться. А теперь люди, которые, значит, в компьютерных играх, это, видимо, тоже какая-то молодежь, с которой нужно работать уже политически. Или же сами разработчики добрались до того, чтобы пойти в политику. Как Марк Цукерберг хотел тоже пойти в политику, потом уже, может быть, даже в президент.
Ну, не знаю даже, с чего начать. А, во-первых, это все-таки чистые политтехнологии. Политикой, я политикой называю немножко другое. Называю политикой создание во многом снизу каких-то движений по каким-то конкретным проблемам,
так,
а не согласованных в администрации президента. Вот это больше похоже на политику, да? А это все-таки политтехнология. Насколько мы можем судить, вот насколько я разбираюсь во всем этом, конечно, это продукт некоторых совещаний в администрации президента, где обсуждается... Тяжелая проблема, стоящая перед нашим начальством. Тяжелая проблема заключается в следующем. В 2021 году выборы Государственной Думы, которые имеют особое значение, потому что в 2024 году заканчиваются полномочия Владимира Владимировича, дай бог ему здоровья, да? И в стране будет смена власти, смена президента будет. Это абсолютно очевидно. И поэтому Дума 2021 года, которая изберется, крайне важна. Эти выборы реально важны. Дальше. В чем проблема администрации президента? Проблема в том, что рейтинг «Единой России», то есть базовой партии начальства, падает, а нужно, чтобы в Думе большинство было управляемо. Это я говорю не мне нужно и не российскому народу нужно, а это нужно им.
Конституционное большинство или просто простое большинство?
Да, конституционное там, ну, лучше, конечно, для них конституционное, тогда можно конституцию поправить. Вот. А, кстати, сам Владимир Владимирович ее править не хочет, так на всякий случай.
Слово подряд нужно только
ну, это все. Как раз, чтобы Дмитрий Анатольевич там не засиделся долго, как я понимаю. Ну, неважно. Теперь дальше. Как можно увеличить количество послушных лояльных депутатов и удержать контроль администрации над парламентом, если падает рейтинг базовой партии «Единой России»? Как это сделать? Ответ. Создать несколько партий, которые будут, а, управляемы, и, б, за которые проголосуют... Люди не готовые голосовать за «Единую Россию». Это называется...
Поэтому они сдадут свои мандаты
в пользу «Единой России». Да, да, да. Политтехнологический прием. Партии называют там клоны, спойлеры, по-разному. Суть простая. Дальше. Проблема еще в другом заключается. Вообще говоря, роль вот таких вот как бы партий, которые собирали протестные голоса и относили в администрацию президента, много лет выполняла, скажем, партия Жириновского, ЛДПР. Да, Жириновский собирал протест, везде долой, там, мы за бедных, мы за русских, а голосовала в Думе вся эта славная партия как надо.
Как, а что принципиально поменяется? Просто, мне кажется, слово вот. Политтехнология, они же используются.
Сейчас, я договорю. Да, в чем проблема? Проблема в том, что традиционные вот эти партии, к которым все привыкли, на секундочку, с 2003 года, уже почти, считайте, 20 лет скоро будет, да, в парламенте одни и те же партии. Это коммунисты во главе с Зюгановым, жириновцы во главе с Жириновским ЛДПР.
Крупные
и
блоки, представляющие Миронова, да. Общество сегментарно.
Да не то слово, нет? Только почему-то все голосуют вот не так, как общество. Вы заметьте, проблема заключается в том, что голосование в парламенте отличается от мнения людей очень сильно. Самый яркий пример – пенсионная реформа. Вот самый яркий пример, да? Парламент поддержал, а общество против. Я не говорю, что это ужас ужасный там, но это странно довольно, да? Или, скажем, ситуация по поводу всей этой истории там с Крымом, Сирией и так далее, да? Значительная часть общества была против там нашей истории в ДНР, ЛНР и, значит, на этом самом, но в Сирии, да? Небольшая, но заметная. А парламент единогласно, просто все до одного, да? Поддержали там все эти истории.
Подождите, с Крымом поддержали, ладно, ну уж
нет, не это... надо. Нет, это, не-не-не, все так просто. К чему я клоню? К тому, что все вот эти разговоры о том, что сейчас в политику пойдут танки, там вот эти танкисты и так далее, это все, к сожалению, большому. К сожалению, большому, это все отголоски совещаний в администрации президента с повесткой. Как нам удержать контроль над парламентом? Больше ничего.
Смотрите, ну сам факт. Хорошо. Есть заинтересованность в том, чтобы удержать парламент. Это один момент. Но есть же все-таки и общество, которому предлагается хотя бы как бы вот такая вот идея. Она будет востребована или нет?
Вы знаете, нет, ведь такие идеи такая... не работают. Я вам объясню. Вот, ну, я же давно уже в политике, слава богу. Сколько раз создавались партии по принципу: а вы знаете, у вас, у нас в обществе много автомобилистов.
Партия автомобилистов.
Партия автомобилистов была, была, да. Получила 1 или 2%. Витя Похмелкин этим занимался. Дальше. У нас в области... В области. У нас в
обществе... Я все по своей Подмосковье. Да, продолжается.
У нас в Подмосковье там очень много, например, там... У нас в России очень много... Неважно, работников ЖКХ. Вы не поверите, была партия, и она участвовала в выборах в 93-м году, блок работников жилищно-коммунального хозяйства и так далее. Точно так же у нас там, не знаю, много энергетиков и газовиков, миллионы. Это не работает, потому что люди, когда идут на избирательные участки в Российской Федерации, они в меньшей степени голосуют за какие-то вот корпоративные истории, да? Ну, каждый из нас, у него много
испостать. А за что голосуют? За лозунг?
Знаете,
за идею?
У меня была идея, кстати, вот эта идея может сработать. Образовать партию многодетных отцов и матерей.
А, ну хотя бы матерей,
да,
тоже.
Ну, в смысле, партии многодетных, да? Потому что это действительно, кстати, вот это многодетные, в отличие от игроков в танки,
так, и что?
Это люди более социально активные по понятным причинам.
И мне
причинам.
Кажется, первое, что сделала эта партия, представители этой партии, введут налог на бездетность, придадут обструкции, еще чего-то.
Не,
у меня есть ребенок, поэтому
можно,
я уже
можно
не,
я как,
не грозит.
Можно я как потенциальный лидер партии многодетных
так.
Озвучу?
Женщин с работы пусть сидят дома, нет?
Нет, я думаю, что дело в другом. Дело в том, что просто нужно помогать... многодетным семьям, действительно, в первую очередь создавая условия для нормального получения детьми там образования, жилья и так далее.
Вот скажешь, за чей счет, да. Чтобы платили бездетные, чтобы...
А, подождите, при чем здесь бездетные? Наоборот,
да потому что
кажется...
так или иначе все равно возникает, понимаете, это отстаивание интересов группы лиц.
Подождите, вот смотрите, ну, сейчас я поясню. А, вот как раз проекты, плохое слово, но проекты такого типа, как многодетные, они имеют шанс, потому что это люди социально активные. Проекты под названием World of Tanks, в танчики играют миллионы людей.
40+.
Да, вот давайте они пойдут на выборы. В том-то и засада, что человек, который 10 часов в день играет в танки, в компьютерную игру,
так.
Крайне маловероятно, что вообще его интересует, что происходит в стране.
Крайне мало, что он многодетный, наверное.
Да, кстати, мне кажется, да.
Как говорят, сублимация в какой-то мере, да, но не будем углубляться в эту тему.
Кстати, это вопрос, вот, кстати, мне интересно, вот если у нас есть какие-нибудь социологи, мне просто интересно, есть ли связь между игрой в компьютерные игры и количеством детей, вот просто интересно.
Проведите, любопытно,
кстати, просто интересно.
Игроков в танке так в 10 раз больше многодетных, даже партия любителей пива, которая была, стала популярнее, чем партия многодетных, и здесь дело не в популярности.
Нет, кстати, была ведь партия любителей пива, точно совершенно.
Была, как какая-то была, такая, была, да. Была. Ну, а в Исландии вообще пиратская партия возглавила там парламент как-то так.
Ну, это Исландия, да. Поэтому я просто, опять же, вы смотрите, я обращаюсь уже к радиослушателям, угу, как к серьезным людям, которые, ну, которым важно, что происходит в стране. Да. Дорогие товарищи, вот, конечно, можно по приколу проголосовать и за партию любителей пива, можно по приколу проголосовать и за партию играющих в танки, но все-таки почувствовать на себе ответственность. Вот почувствовать, потому что страна, Россия, наша родина-мать, да, это мы, да, и от того, кого вы выберете, в том числе в 2021 году, кого, вот кто будет сидеть в Думе, в законодательных собраниях регионов, да, местных советах, реально достаточно многое зависит, особенно в 2021 году. И мне кажется, здесь должна быть логика другая. Нужно выбирать людей, у которых есть репутация, да, у которых есть какие-то дела, и которые похожи на людей, которые будут честно служить там народу, родине и меньше
воровать.
Вот вопрос
репутации, понимаете, он тоже такой двоякий. Вот возьмем человека, у него были заводы, пароходы, еще что-то, и он тут решил, пойду-ка я в политику. Ему скажут, ты наворовал, отжал этот завод. Вообще, какая здесь репутация? А 258 говорит, из Германии сообщение, я играю в World of Tanks, у меня трое детей, как мне быть?
Как мне быть? Я понял. Значит, я, кстати, могу раскрыть тайну. Я нет, в World of Tanks я не играю, это не мое, но я играю в другие игры. В Ассасина, в Tomb Raider, Half-Life. Я думаю, для многих это сладкие слова, халфа и так далее. Я играю, да, играю, что не мешает мне иметь много детей.
Так, Александр Фельман. Партия, которая хочет куда-то баллотироваться, это политическая организация, у нее должна быть политическая платформа, идея, лозунг. Пока мы ничего такого не видим. Манифест в значительной степени невнятен. Нельзя выйти к людям и сказать,
слушайте,
что я геймер, пенсионер или жизнь.
Я дарю партии танкистов вот этой гениальный лозунг. Знаете какой?
Так.
Каждому мужику по танку, каждой бабе по мужику.
Ой.
Ну, классно же.
Не знаю.
Ну, каждому мужику по танку.
Каждому мужику. А нужен ли женщине человек с танком? Понимаете, в чем дело-то?
Ну,
тоже возникает
по крайней
вопрос.
Мере, по крайней мере, есть где жить сразу.
Нет, а то он скажет, понимаете, как, дорогая, я играю в танки, вот, а ты, пожалуйста, Кирхен-Кюхен, там, что там еще дальше. Вот, потому что есть возможность играть. Опять же, много детей, танчики, компьютер.
Танкист,
что же надо для жизни?
Танкист сам себе еду добудет. Ему не нужна женщина для этого.
Женщина же, ой.
Если бы у меня был танк, так, зачем бы я женился?
Причем именно World of Tanks последняя версия. Наденьте наушники. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день, Борис Борисович.
Здрасте.
Прошедший у вас. Ну, спасибо. Я за вас никогда не проголосовал, хоть вы мне очень симпатичны. Потому что вы мягкий, нормальный, интеллигентный человек.
Так.
А в России нужна помесь Макиавелли с Чингисханом, чтобы править.
Боже мой.
Поэтому вы категорически не подходите.
Я понял.
Вы не будете рубить голову на лобном месте.
Я слишком похож на кота Леопольда.
Так, роботизация всех сфер требует смотреть в будущее здесь сейчас, технологическая революция. Так, что-то тут, если сравнивать с прошедшим словно переход от первобытного общинного строя сразу в капитализм. Хочу зарегистрировать партию базового безусловного дохода. Вот что. Так, у нас в институте был эксперимент. Мы выбирали по критериям и качествам лидера, но имя этого лидера было неизвестно. Ой, в итоге, господи.
Что в итоге? Кто оказался?
Гитлер. Ну, тоже странная
жесть
какая-то
вообще.
История вообще. Был бы у меня танк, я бы и не женился вообще, говорит шеф.
Так я
Мендор.
Та же мысль.
Вот она, угроза-то для брака какая. Танки, здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Добрый день,
Сергей Алексеевич. Пожалуйста.
Борис Борисович, вот напоминаю вам слова, только что вы их там сказали. Если бы не было коррупции там на уровне администрации президента, на правительства, депутатского корпуса, то ситуация бы с коррупцией была бы другая. Эта мысль правильная, и вряд ли ее кто отспорит. А уж вы договорите тогда. Уж если вы об этом знаете, я об этом знаю, еще много кто чего знает, уж президент досконально все знает, кто кому несет, сколько несет в верхних эшелонах власти. А скажите, а что он мер никаких не принимает?
Мира, а что
хороший надо? Вопрос. Кстати, вот, между прочим, вот важный вопрос, реально. А я Владимира Владимировича Путина близко много раз видел, да, ну, когда он еще не был президентом и так далее. Я могу сказать, что, как бы это сформулировать-то?
Осторожно.
Ну, нет, я могу сказать. У него есть та же проблема, что есть у любого российского начальника. Она выглядит так. Люди, которые реально умеют решать проблемы и реально готовы работать в очень тяжелых условиях, решая проблемы страны, как правило, эти люди в том числе и думают о себе. И у вас возникает вот проблема. Она выглядит так. нужно бросить на эту задачу какого-то человека, вам приносят кучу справок всякие ФСБшники, что вот он там, ну, ворует и так далее, и так далее, но вы понимаете, что вам реально уже некого поставить на решение этой задачи. И вы как бы закрываете глаза, вы думаете, ну, фиг с ним, ладно, я знаю, что он будет воровать, но зато он решит проблему, не знаю, построит мост, там, да, там, стадион и так далее. И это серьезная проблема. Я с ней тоже сталкивался, когда был начальником, да. Выясняется, что почти невозможно найти людей, которые могут что-то реально создавать и строить, и за которыми нету какого-то шлейфа такого. Это большая проблема, но двигаться надо ровно в том ключе, что я сказал. Вот другого пути не существует. Нельзя коррупцию истребить и вылечить за какое-то разумное, не знаю, там, за 10 лет. Это невозможно сделать. Но двигаться в направлении, чтобы брать было опасно, неприлично, чтобы репутация имела значение, нужно. Нужно. В том числе посылать ясные, понятные сигналы самого верха государства российского, чего, увы, я не вижу.
Репутация. Ну, кстати, президент неоднократно говорил про важность борьбы с коррупцией, что нужно там, в общем, как-то какие-то меры принимать тщательнее, чтобы это работало. Ну, то есть это в любом случае звучит. Кстати, завтра же послание Федеральному собранию, и поэтому...
Да.
Но там уже, да, как говорят, по крайней мере, там источники Коммерсанта писали, что, вероятно, там будет подниматься вопрос, кстати, по поводу социального обеспечения, борьбы с бедностью, ну, что-то такое во внутреннюю политику уже, а не во внешнюю.
Ну, на самом деле, уже известно, что будет, но подождем.
Да. А, так, если коррупция в плане подарков, премиальных аккаунтов, танках и внутриигровую валюту, отследить это практически невозможно. Денис Грэм тут заинтересовался всерьез этой партией.
Да. Слушайте, это гениально, да. Вот у меня сын постоянно, ну, он сейчас тоже начал играть во всякие игры, правда, не в танки, и постоянно ходит: папа, купи мне какие-то бонусы там за 1000 рублей, что-то за 1500, ну, вот вам выпало. Ходит. Я постепенно понимаю, что на каком-то этапе можно брать взятки какими-то биткоинами и какими-то вот игровыми небесами, придраться невозможно будет.
Рауль Кастро: женщинам, да, можно свои закидон, типа шопинг, личного роста и прочие ерунды, и только у мужчин появились танки, и партия сразу куча паники в медиа. Я за танки. А, Рауль Кастро, то есть вы считаете, что самые шопоголики — это, конечно, женщина. Вы знаете, Рауль Кастро, есть такие мужчины, которые дадут фору любым женщинам. Вопрос кстати, репутации, которую мы с вами поднимали, и еще нам с вами охватить историю на Ближнем Востоке, потому что, как говорят, во время новогодних праздников чуть было мир не оказался на грани Третьей мировой войны. Но вот в части как раз вот этого демонстративного убийства, это же какая-то новая реальность, как вы считаете?
Это очень плохая история. Это реально плохая история, то, что американцы убили, значит, этого генерала иранского. Знаете, тут дело вот в чем. А, ну, понятно, что генерал этот был, ну, генерал, да, он выполнял свою работу, как он мыслил, да, именно там везде проводил правильный исламский мир, и для этого убивал неверных, это вот, ну, вот. Проблема в другом. Все-таки он какой ни есть, по-разному можно к нему относиться, но это официальное лицо государства суверенного.
С дипломатическим иммунитетом, да,
вообще-то.
С которым США не находится в состоянии войны, что важно.
Абсолютно важно. И, конечно, вот так вот просто взять его и грохнуть там где-то, это очень опасный прецедент. Объясню почему. Потому что таких ситуаций, когда военнослужащие другого государства на территории какого-то государства решают какие-то задачи, полно. На секундочку, в Сирии там и турки есть, да? И российские там тоже есть, да?
Да, конечно.
И теперь вот на секунду подумайте, предположим, не дай бог, конечно, да, там, не знаю, какой-нибудь пострадает турецкий, да, или, не дай бог, ну, вот российская, да, ситуация, кто-то. И что мы будем делать, да? Мы сейчас скажем: о, кто-то там попал в российского солдата, а мы сейчас возьмем и убьем тех, значит, натовских генералов, которые этому содействовали, да? Ну как? Что это
такое
вообще?
Ну, иранцы не убили натовских генералов, что нужно.
Ну, подождите, еще раз я говорю, взяли, да, там, и в нашего солдата попали американские ракеты. У нас, ну, возможно это теоретически, да? И мы что, будем американских генералов убивать?
У нас турецкая ракета попадала, ну, да, в самолет.
Ну, да, 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 или вот так, например. А вот, кстати, хороший пример. Ну, плохой пример, ужасная история, да. Турки сбили наш самолет, да. Предположим, что наша реакция такая. Так, кто командир этой воинской части? И бабах ракету в Турцию, прямо в него. Это, товарищи, мы так далеко зайдем, знаете? Поэтому, ну, это плохая история.
Это плохая история, но вопрос, как это как бы нам открывает действительно какую-то новую реальность. Помните, когда говорят, очень часто еще в последнее время говорят, что мы наблюдаем, ну, некое разрушение вот этой архитектуры международного,
да,
права.
К сожалению, да.
И вообще условий не осталось, вот просто вообще не осталось.
К сожалению, да, к сожалению, да. Потому что та архитектура довольно хрупкая, как оказалось, которая после Второй мировой войны сложилась, Совбез ООН и так далее, сейчас трещит по швам по разным причинам. И значительный вклад в это вносят, к сожалению, наши американские партнеры. Потому что, понимаете, какая история? Конечно, ты крутой, там, Трамп, и Америка крутая, и понятно, что никто не будет там отвечать... бомбить американские города, не дай бог, и так далее. Но черт тебя дери, ты создал прецедент, да? Завтра какая-нибудь другая страна решит, что она достаточно великая, чтобы какую-то другую страну начинать, ну, бомбить, да? И что дальше? До чего мы дойдем? В этом нет ничего хорошего абсолютно. И, а вот вопрос хороший, что с этим делать? Вот что с этим делать, да? Но мне кажется, что здесь нужно все-таки, во-первых... далеко не все довольны из союзников Америки. Вот Трюдо, канадец, да, четко сказал, что это плохая история, европейцы, да?
Да.
И это как раз, мне кажется, возможность для Российской Федерации в диалоге с европейцами, там, с канадцами и с другими как бы близкими к США державами, да, как-то вразумить все-таки вот Трампа и его как бы руководство и так далее. Потому что, ребят, ну нельзя себя вести как сон в посудной лавке, нельзя. Потому что, знаете, много у кого есть хорошие ракеты.
Может, забудет сам.
Ну, я надеюсь, что как-то все это замнется постепенно, потому что не дай бог, чтобы дальше, ну, эскалация пошла, но хорошего мало в этой истории. Это лишний раз показывает, что даже если вы великая держава, и у вас все круто, и у вас там лучшая армия и так далее, нужно все-таки вести себя в каких-то рамках. И хотя бы обсуждать с другими великими державами, у которых там тоже много оружия.
А зачем, если вот ты сам себя шаги? Ощущаешь закон? Вот есть закон, а ты сам закон.
Знаете,
есть военная доктрина, есть принятые документы о том, что Иран террористическая организация. Но вот разве что только ракета на само государство не
стоп, падает. Стоп. Есть процедура, она есть. Процедура выглядит так.
Значит, не работает.
Иранцы что-то там адское совершили. Собирается Совбез ООН, да, на секундочку. Следовательно, если вы хотите легитимно, извиняюсь, замочить иранского генерала, да, вы должны принять решение Совбеза ООН, а по большому счету договориться с Москвой, с Пекином, да, ну так вообще, и все признают, что да, это террорист, тогда все нормально, все на своих местах.
У нас были прецеденты, у нас была история с Каддафи, у нас была история с главой Ирака, у нас была история с Милошевичем.
Это уже другая история, в случае, понимаете? Знаете, так, при всей критике история с Каддафи формально была легитимной. Напомню, что Россия тогда не наложила вето, да, на операцию. Это была история. Но тут это другой вопрос. Вопрос в том, что попытка стандарты демократии навязать там странам, которые другие совсем, приводит к обратному результату, к сожалению. Потому что стабильность в странах достаточно традиционных все-таки больше обеспечивается не столько демократией и выборами, сколько вот хочешь не хочешь. Вот таким вождем, который может держать племена в узде. Тогда там стабильность. Если вы говорите, ой, давайте устроим там демократию, ну, вы получаете то, что мы сейчас в Ливии видим, да?
А что в Ливии? Приезжали в Москву, обсуждали.
Ну, к сожалению, не договорились. К сожалению, не договорились, ну... и турки сегодня уже там Хафтару этому сказали, кирдык тебе будет. Ну, в общем, короче, хорошего мало, потому что я вот уже давно на свете живу. Я тоже за демократию, я за свободу слова и права человека, поверьте мне. Но есть общество, да, причем даже рядом с нами совсем есть такие общества, где попытка, вот давайте свод приводит к тому, что как раз диктаторы и приходят, и удерживают, и так далее. Да, вот начинается свобода, и тут же гражданская война. Ну, кстати, вот Украина, лучший пример.
Алексей говорит, вот если бы Обама, например, такую сделал, вы бы наверняка аплодировали. А так Трамп, он сумасшедший. Это вот почему-то воспринимается вся эта ситуация через призму персоне, который отдавал приказ.
Ну,
либо нравится, слушайте, всегда, либо не нравится никогда.
Мне совершенно, мне совершенно не нравилось то, что американцы делали на Ближнем Востоке и при Обаме в том числе тоже. Да? Единственное, где я как бы, ну не то, что я сочувствовал и... думал, что он правильно делает, это когда Буш разбирался с Ираком. Вот это да. Но это было, извиняюсь, тогда и Путин тоже, да, был союзником после вот этих терактов страшных.
11 сентября, да. 7373948.
А потом уже нет.
У нас прям есть 30 секунд. Здравствуйте, алло. Алло, а вы не хотите почему-то говорить? А давайте вас послушаем. Алло.
Добрый вечер.
Да.
Борис Борисович, голубчик, неужели вы не понимаете, что воры решают проблемы воровским путем? Поэтому подбирать людей нечестных на должности – это крайний путь.
Вот она.
Я с вами согласен. Я просто нарисовал, описал ту реальность, увы, в которой находится любой российский политик любого уровня, начиная с Путина и кончая мэром любого города. Да? Вот он должен что-то строить, развивать. К сожалению, большому, вот людей кристально честных, которые вот идеальные и так далее, сложно найти на эту работу, на эту зарплату, на эту работу. Увы. Но двигаться надо в эту сторону. Двигаться надо, понимаете?
Двигаться надо в эту сторону. Да, нам нужно с вами двигаться к завершению программы, потому что уже новости. Борис Надеждин был гостем программы «Умные парни». Борис Борисович, спасибо вам большое. Приходите к нам еще.